Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Владимиром Алексеевичем Никитиным, главным научным сотрудником Объединенного института ядерных исследований. Добрый день, Владимир Алексеевич.
Здравствуйте.
Мы находимся с вами сейчас на конференции «Наука, философия, религия». Она ведет свою историю с 91 года, если я правильно помню. Вы
правильно
стояли у истоков этой конференции. Вообще, как физикам-ядерщикам пришла идея провести такую конференцию?
Ну, может быть, странно, но физики-ядерщики всегда старались быть включенными в общекультурную среду. И вот эти 60-е, 70-е годы характеризовались в Дубне, в частности, в том, что к нам приезжали поэты, писатели. Здесь снимался фильм «9 дней одного года». Так что нам все это не чуждо, мы всем этим были очень заинтересованы. И философы говорят, что наука и культура, между ними нет такой грани, что вот ученый сидит только в своем кабинете, а философ и поэт только в своем кабинете. Нет, мы проявляем интерес друг к другу. И в частности это было... реализовалось в том, что Блохинцев, наш первый директор, ежегодно или там раз в два года проводил философские конференции здесь. Так что мы приняли традицию уже. А когда в 90-е годы общество стало подчеркнуто интересоваться религией, где место религии в нашей жизни, действительно ли мы полностью, так сказать, отсоединились от нее, вот этот вопрос стал всех интересовать, то, естественно, мы на это откликнулись. Более того, наш директор Николай Николаевич Боголюбов поддержал письмом, по-моему, в правительство, воссоздание церкви у нас в Дубне. И она была воссоздана в то время, как там был склад, а потом были предложения превратить ее в спортивный центр, в какой-то культурный центр. Нет, вот... общественность и директор института сказали: нет, ребята, давайте отдадим это тем, кому это принадлежало, потому что это есть часть нашей культуры, часть нашей истории. И поэтому мы начали эти конференции, то есть мы просто в них включили вот еще один компонент, который раньше как-то был на втором, на третьем плане, он присутствовал, но... в таком заштрихованном виде, а здесь он зазвучал в полный голос.
Каждый год конференция имеет свою определенную тему. Вот если говорить об истоках, такая традиция сохранялась, и если да, то какие были первые темы, которые вы обсуждали?
Нас интересует природа творчества. А как человек мыслит, как у него появляются идеи? Вот говорят, что Менделееву, он... там в обед прикурнул немножко, и ему пришла идея, как нужно расположить элементы. Другие люди рассказывают другие истории, но действительно в этом есть тайна. Каким образом наступает тот интеллектуальный, интимный акт творчества, который дает идею, и дальше начинается уже формальное ее развитие.
Вот если говорить о вашей работе непосредственно, и здесь я бы попросил вас рассказать чуть больше об истории института, как он создавался, и, если возможно, какие-то примеры подобных прорывных решений, которые, ну, наверное, как-то мы не можем объяснить рационально.
После создания синхрофазотрона в 1956 году наш институт стал буквально меккой для ученых всего мира. Сюда приезжали и политики, и премьер-министры, и, конечно, ведущие ученые со всего мира. И у нас были совместные работы. Пока синхрофазотрон был самым крупным ускорителем в мире, вот мы пользовались такой привилегией интегрировать мировую мысль здесь. Это вот было. А после этого... ЦЕРН вышел вперед, а после этого в 1968 году опять Советский Союз вырвался вперед, построив ускоритель близ Серпухова, энергии которой была в 2 или в 3 раза больше, чем энергия ускорителя в ЦЕРНе. И опять это стало Меккой. Французы привезли сюда свою большую пузырьковую камеру. Из ЦЕРНа люди приехали со своей аппаратурой. То есть институт вот в 60-е и 70-е годы периодически передавал эстафетную палочку передовой науке, получал эту палочку передовой науке и держал ее высоко и нес с большой скоростью. Вот. Но потом, в 1972 году, американцы запустили самый большой в мире ускоритель, и Думна перестала быть Меккой, но она не перестала все-таки быть и научным, и интеллектуальным центром. И конференции мы каждый год проводили. Опять-таки в центре было творчество, происхождение этого феномена. Сейчас эта идея, вот она по-разному формулируется, но она звучит на первом плане.
Давайте, может быть, не все наши зрители знают, с какой целью создавался Объединенный институт, из каких структур он состоит, да, и какие результаты, может быть, самые известные, где они применяются.
Институт создавался в 1946 году, конечно, под влиянием атомной проблемы. В то время уже атомная бомба американцами была испытана, проект в Советском Союзе был в полном, так сказать, тоже в хорошем состоянии и двигался, но созревало мнение, что для понимания ядерных процессов нужно развивать фундаментальную науку. Не просто надо эмпирически понять, какие ядра в каком сочетании могут выделять энергию и при какой технологии, но нужно было понять, как это ядро устроено, какие силы в нем доминируют, почему. И для этого нужны были ускорители. Ускоритель, как вот я сейчас сказал в своем докладе, это микроскоп. Известно соотношение длины волны и энергии частицы. Частица, так же, как и фотон, обладает волновыми свойствами. И всем известно, биологам и школьникам известно, что чем меньше длина волны, тем меньше объекты данный микроскоп разрешает и позволяет видеть. Так вот, преемником микроскопа оптического стал электронный микроскоп. Там электронный луч играет эту роль. А преемником электронного микроскопа стали ускорители. Они давали частицы большой энергии, и по известной формуле это соответствовало все меньшей и меньшей длине волны. Значит, мы с помощью, облучая этим пучком искомые объекты, мы можем ответить, какова их структура и каковы их свойства.
Вот. В простой жизни как это применяется, вот, на что мы смотрим, можем понять, что это связано с вашими исследованиями.
Итак, значит, 1946 год началось строительство первого ускорителя в Дубне под влиянием этого ощущение ученых, что нужно заниматься не просто эмпирикой и технологией, а нужно продвигаться в фундаментальной области. И ускоритель этому должен был это обеспечить такую работу. И в 1949 году он был запущен. Это фантастически. 1946-1949 год, смотрите, 3 года, и построили машину, которая была первой в мире в то время. Уже в то время, в 1949 году. Так, теперь фундаментальная часть, вот я в общем плане сказал, что это есть микроскоп, это есть прибор для исследования микромира. А какую это дает пользу и как это применяется в практике, вот это можно привести примеры вот современного использования наших дубнинских ускорителей. Один из ускорителей у нас сейчас в существенной мере работает на медицину. Пучком протонов и ядер можно уничтожать раковую опухоль. Особенно это касается, когда опухоль недоступна для хирурга, а именно в мозгу. Вот тогда в наших лабораториях, вот сейчас, в нашей лаборатории, лаборатории ядерных проблем, 140 пациентов ежегодно проходят такую терапию. И как вот на наших семинарах докладывают медики, которые ведут эту работу, вместе с физиками, конечно, что частота метастаз вместо 16% падает до 6%. То есть это довольно существенная вещь. В России сейчас таких центров только 3, это мало. Нужно, как эксперты говорят, 50 таких центров. Теперь материаловедение. Вот чтобы сделать хороший транзистор для нашего сотового телефона, нужно иметь технологию обращения с кристаллами. Нужно имплантировать в чистый кремний некоторые добавки, которые модифицируют его свойства и делают его усилителем электрических сигналов, например. Так вот, исследовать структуру кристаллов тоже оказалось очень удобно и эффективно на ускорителях. И, скажем, наш ускоритель вот, в лаборатории ядерных проблем в значительной мере ориентирован на прикладные работы. Исследование твердого тела, кристаллов, наночастиц. Вот. И что интересно еще, что эта лаборатория ядерных проблем разработала специальный ускоритель для промышленной зоны в Дубне, которая будет производить ядерные фильтры, так называемые. То есть пучком ионов облучают пленку органическую, нарушается структура полимера, потом ее протравливают в определенных химических растворах, и образуются калиброванные отверстия с точно заданного диаметра, с точно заданным распределением. Это является идеальными фильтрами для биологии, для разных производств чистых веществ. И у нас вот компания организована такая, но инициатором-то были фундаментальные науки.
Институт международный. Давайте поясним, что это значит, кто участвует в исследованиях.
С самого начала, когда это 56-й год, когда был объявлено создание международного института, в него вошли, по-моему, 12 стран, вот страны социалистического лагеря. Сейчас у нас 18 стран и еще 5 стран ассоциированных. То есть наша притягательность все-таки явно заметна, и вот это хорошо, потому что бюджет института наполняется из взносов стран-участниц.
Я знаю, что недавняя Нобелевская премия была присуждена в том числе за исследования, так или иначе связанные с вашими разработками, разработками ваших ученых.
Ну, Нобелевские премии, да, связаны, они как-то, их нельзя отдельно оторвать. Вот Нобелевская премия висит где-то в воздухе, она всегда есть вершина пирамиды. Вот кому-то на этой вершине повезло, но он должен, этот человек, и мы должны понимать, что это есть длинная история. И вот я на своем опыте, я не Нобелевский лауреат, но те достижения, которые удалось сделать, ясно ощущаю, как мы пришли к созданию, например, мы создали так называемую струйную газовую сверхзвуковую ударную мишень, которая сейчас разошлась по всему миру и в фундаментальных прикладных исследованиях. То есть в камере ускорителя или в какой-то другой вакуумной среде мы научились создавать локализованное течение водорода и других веществ. Как эта идея, откуда она взялась? Сначала мы работали на ядерных эмульсиях, облучали их, видели, что это очень трудоемкий процесс. Думали, как ряд было предложений, как это усовершенствовать. Потом мы поняли, что ядерная эмульсия плоха тем, что в ней очень много разных веществ, это смесь. А нам хотелось бы заниматься чистыми веществами, в частности, водород, более всего протон. Более всего востребован в нашей науке как самый такой простой объект, который надо сначала понять, а потом переходить к более сложным. Вот, поэтому нужно было чистую мишень сделать. Мы заинтересовались тем, что в термоядерных установках нечто подобное есть, совсем для другой цели. Чтобы создать разогретую плазму, в которой потом якобы будет происходить термоядерная реакция, туда тоже впрыскивают пучок энергичного пучок высокотемпературного водорода, то есть разогнан уже либо в ускорителе, либо в каком-то устройстве, и он разогревает эту среду плазму. И мы подумали, так вот уже есть прецедент, как можно создать течение быстрых атомов водорода, и в частности сверхзвуковое течение. Я ездил в центры, где этим занимаются, в частности, в то время в Харькове этим активно занимались, этой технологией. Привез эту идею сюда, мы ее обсудили с нашими криогенщиками, потому что этот газ, можно его запустить туда, но он быстро испортит вакуум. И ускорительщики нам не разрешат использовать такую мишень, потому что она будет разового действия. Впрыснули и кончил работать ускоритель, потому что вакуум испортили. Вот поэтому криогенщики предложили идею, как нужно вымораживать этот водород. То есть если поместить ловушку при температуре жидкого гелия, то водород, попав туда, конденсируется и сублимируется, и не портит вакуум во всей камере. Кстати, когда мы эту идею предложили американским физикам в 1972 году, потому что у них появился самый большой ускоритель, значит, они отреагировали очень положительно, приезжали сюда. Мы заключили договор, мы написали проект, и мы начали создавать совместную аппаратуру, они часть своей, мы часть вот своей, наше изобретение реализовывали. И в 1971 году, за несколько месяцев до начала эксперимента по плану, я приехал в лабораторию имени Ферми в Батавии, не близ Чикаго, чтобы утрясти окончательные вопросы. И я со своим американским коллегой пошел на прием к директору, а мне директор и говорит, Роберт Уильсон: «Мистер Никитин, мы сожалеем, что вы вот приехали, а знаете, наш программный комитет не рекомендовал нам использовать вашу технологию, она может остановить ускоритель, а на первых порах, на первых оборотах особенно все будут жаждать получить новые результаты, а вы испортите. Так что извините, но дело не состоится». Но у меня был портфель с фотографиями. У нас нашей аппаратуры и нашей жизни. И эти фотографии сделал наш замечательный фотограф Юрий Туманов, институтский. К сожалению, он уже ушел из жизни. И когда я стал уже уходить, я говорю: ничего не поделаешь, подождем, может быть, что-то изменится в ваших настроениях. Я взял свой портфель, и мы стали уходить. А Уильсон был человеком не столько физиком, сколько архитектором и художником. То есть вот здания в лаборатории были созданы по его проекту. Очень красивые здания. И он сказал: «А что это у вас в портфеле?» Я говорю: «Вот фотографии. Ну-ка, давайте посмотрим». И он стал листать фотографии. И вдруг попалась фотография, где мы стоим у нашей этой установки, все в пальто и в шапках. Человек 5. Вот так вот стоим и смотрим. И Вильсон говорит: «Неужели в России так холодно, что вы вынуждены работать в таком состоянии?» А я не могу ничего ответить, потому что я сам раньше не обращал внимания на эту фотографию. Туманов поймал, видимо, какой-то момент, когда мы пришли действительно с морозом в зал. И наши конструкторы там сказали, спешили нам сообщить последние новости, и мы, не раздеваясь, вот так облокотились. И Вильсон говорит: «Мы сделаем эту работу». Понимаете, он поступил, руководствуясь своей интуицией не ученого, а интуицией художника, я бы сказал. Ему понравилось, ему импонировал эмоциональный фон, в котором все это происходит. Вот важно, поэтому вот сейчас на этой конференции все время это звучит, что технари там, физики, как они работают и что у них получается. Получается тогда, когда есть еще среда, общекультурная среда. Вот из нее эти ростки прорастают таинственным образом.
Вы в своем выступлении говорили о необходимости единства противоположностей.
Да.
В чем это проявляется и в науке, и, может быть, в творческой среде?
Ну, вот это очень тяжелый вопрос. Вот я там показал, я говорил о принципе дополнительности, что в явлениях природы и в объектах природы сочетаются несочетаемые качества. Ну, самый знаменитый пример – это волна и частица. Вот с одной стороны, частица, я вам рассказывал, это волна, и мы пользуемся пучками, как ускорителем, как микроскопом. А с другой стороны, наши приборы всегда, всегда регистрируют не волну. Они всегда счетчик, вот у меня счетчик, раз, загорелась лампочка, раз в компьютер поступил бит. Это всегда, значит, данная частица, не нечто расплывчатое, попала в эту точку. То есть, с другой стороны, это нечто есть частица. А с первой точки зрения, это нечто есть волна. Это вот Бор впервые это назвал принципом дополнительности, сочетания несочетаемых черт, но которые присущи данному объекту. Квантовая механика, которая все это описывает, разработана очень детально, и все это можно, ученые, которые владеют этим аппаратом, вычисляют, сравнивают с экспериментом, возвращаются к объектам, восстанавливают структуру объектов, то есть все это можно делать, это все наезжено. Но вот в этом институте Бора есть такой лозунг: «Заткнись и вычисляй». То есть когда ученые начинают спрашивать, а как это волна, как это частица, а как это принцип дополнительности, какая-то ерунда, сочетание несочетаемого, вот ему говорят: «Заткнись». И занимайся своим делом. И действительно, такие люди, которые заткнулись и молча работают, они оказываются более эффективными. Поэтому, как я могу ответить на этот вопрос? Вот эта диалектика природы, с одной стороны, позволяет выдвигать новые идеи, а с другой стороны, ей нужно пользоваться очень осторожно. Потому что если я приду на работу утром и буду думать о философии, и как это волна, а с другой стороны частицы, или как это несочетаемое сочетать мне, то я просижу весь день, ничего не сделаю. Поэтому здесь нужна какая-то золотая середина. То есть и то, и другое важно.
В завершении программы, как вы оцениваете ту среду, которая сейчас сформирована в России по отношению к науке, к развитию культуры, образования, насколько она способствует как раз тем прорывным технологиям, которые были свойственны институту в 20 веке?
Ну, ускорители наши работают. Мы более-менее чувствуем себя на мировом уровне. Нас принимают в зарубежных лабораториях, к нам приезжают. Так что с этой точки зрения наука находится на хорошем уровне. Но с другой стороны, технологически мы отстаем. В чем это отставание? Вот просто в моей работе оно кричащим образом видно. Чтобы сделать электронный блок, мы должны обязательно заказать изделия заграничные. У нас нет таких микросхем. Нет, все. Значит, сидите, ничего не делайте. Значит, мы заказываем компоненты электроники почти на 100%. За рубежом. Вот здесь сейчас философы говорят: давайте развивать философские идеи. Вот сейчас мы разовьем философские идеи, повесим интеллектуальную среду нашего общества, и все у нас будет хорошо, и мы выйдем в лидеры. Неправильно. Вот Маркс был прав. Он говорит, что человек думает так, как он работает. Вот если он работает на высоком технологическом уровне, он и думает передовым образом. И вот это то, что материальное впереди интеллектуального, вот здесь совершенно забыто и не звучит. Я вот им скажу. Я это на каждой конференции говорю, но Осипов меня страшно осуждает за это. Так вот, посмотрите, какая трагедия случилась. Болгария, наши духовные братья, с которыми мы обнимались, с которыми мы говорили навеки вместе. И что случилось? Показали им с Запада морковку, буквально, или дали $10, и где они? В НАТО. Если им сейчас скажут: а ну-ка пошлите войска ваши в Сталинград, они пошлют. Вот в чем трагедия. Почему? потому что Россия не могла им предложить той технической культуры. Вот где трагедия. И это вот на этой конференции такого понимания нет.
Ну, надеюсь, что все-таки перспективы будут более радужные, чем сейчас вы
описываете. Мы идем к этому. Вот нам говорят, что научились делать эти банковские карты, где стоят чипы уже российского производства. Действительно, движение в эту сторону есть, но мы все-таки довольно далеки. Особенно в научной области, где мы работаем на самом высшем техническом уровне. Там нам этого обеспечения катастрофически не хватает.
Спасибо большое за беседу. Пожалуйста. Спасибо огромное.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.